Георг Вильгельм Фридрих Гегель. «Философия духа». Читает Саша Степанов. Введение. Параграф 377. «Философия духа», будучи самостоятельным произведением, представляет собой третью часть философской системы Гегеля, поэтому нумерация параграфов в данном издании является продолжением нумерации предыдущих частей энциклопедии философских наук. Примечание редакции. Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное. Познай самого себя. Это абсолютная заповедь не сама по себе. Не там, где она была высказана исторически. Не имеет значения только такого самопознания, которое направлялось бы на отдельные способности, характер, склонности и слабости индивидуума, но она представляет собой познание подлинного в человеке, подлинного в себе и для себя. Есть познание самой сущности, как духа. Столь же мало имеет философия духа значение так называемого знания людей, стремящегося исследовать в других людях их особенности, их страсти и слабости, эти, как их называют, изгибы человеческого сердца, знание, частью имеющего значение только при предположении всеобщего, человека как такового и тем самым духа, частью же, занимающегося случайными, незначительными, неподлинными видами существования духовного, то есть того, что обладает природой духа, но не проникающего до субстанционального, до самого духа. Прибавление. Трудность философского познания духа состоит в том, что при этом мы имеем дело уже не со сравнительно абстрактной, простой логической идеей, но самой конкретной, самой развитой формой, которой идея достигает в своем собственном осуществлении. И конечный или субъективный дух, а не только абсолютный, должен быть постигнут как осуществление идеи. Рассмотрение духа только тогда является истинно философским, когда его понятие познается в его живом развитии и осуществлении, то есть именно тогда, когда дух понимается как отражение вечной идеи. Но познание своего понятия — свойство самой природы духа. Предъявленное дельфийским Аполлоном грекам требование самопознания не имеет поэтому смысла заповеди, обращенной человеческому духу извне, со стороны силы, ему чуждой. Напротив, побуждающий к самопознанию Бог есть не что иное, как собственный абсолютный закон духа. Всякая деятельность духа есть поэтому только постижение им самого себя, и цель всякой истинной науки состоит только в том, что дух во всем, что есть на небе и на земле, познает самого себя. Чего-либо совсем другого для духа не существует. Даже человек Востока не растворяется всецело в предмете своего поклонения. Греки же впервые со всей определенностью постигли как дух то, что они противопоставляли себе как божественное. Но и они ни в философии, ни в религии не поднялись до познания абсолютной бесконечности духа. Отношение человеческого духа к божеству еще не является поэтому у греков абсолютно свободным. Только христианство, учением о воплощении Бога в человеке и о присутствии Святого Духа в верующей общине предоставило человеческому сознанию совершенно свободное отношение к бесконечному. И тем самым сделало возможным понимающее познание Духа в его абсолютной бесконечности. Только такое познание и заслуживает отныне название философского рассмотрения. Самопознание в обычном, тривиальном смысле исследования собственных слабостей и погрешностей индивидуума представляет интерес и имеет важность только для отдельного человека, а не для философии. Но даже и в отношении к отдельному человеку оно имеет тем меньшую ценность, чем менее вдается в познание всеобщей интеллектуальной и моральной природы человека. И чем более оно, отвлекая свое внимание от обязанностей человека, то есть подлинного содержания его воли, вырождается в самодовольное нянчанье индивидуума со всеми ему одному дорогими особенностями. То же самое справедливо и относительно так называемого знания людей, направленного равным образом на своеобразие отдельных духов. Для жизни такое знание, несомненно, полезно и нужно, в особенности при дурных политических обстоятельствах, когда господствует не право и нравственность, но упрямство, прихоти, произвол индивидуумов. В обстановке интриг, когда характеры людей в своих проявлениях опираются не на существо дела, а держатся только на хитром использовании своеобразных особенностей других людей и таким путем хотят достичь своих случайных целей. Но для философии это знание людей остается как раз в той степени безразличным, в какой оно оказывается неспособным подняться от рассмотрения случайных особенностей людей к пониманию великих человеческих характеров, в которых подлинная природа человека проявляется в ничем не искаженной чистоте. Это знание людей становится для науки даже вредным, когда оно, как это имеет место при так называемой прагматической разработке истории, оказывается не в состоянии понять субстанционального характера всемирно-исторических индивидуумов и не видит, что великое может быть осуществлено только великими характерами, когда, наконец, оно делает притязающую на глубокомыслие попытку объяснить из случайных особенностей героев, из их якобы мелочных намерений, склонностей и страстей величайшие события истории. Вот метод, при котором руководимая божественным провидением история низводится до игры бессодержательной деятельности и случайных обстоятельств. Параграф 378. О пневматологии, или так называемой рациональной психологии, как об абстрактной метафизике рассудка, уже было упомянуто в введении. Эмпирическая психология имеет своим предметом конкретный дух. И с тех пор, как после возрождения наук наблюдение и опыт сделались преимущественным основанием познания конкретного, она стала разрабатываться по тому же методу. Так что отчасти вышеупомянутая метафизическая сторона осталась вне этой эмпирической науки и не получила никакого конкретного определения и содержания. Отчасти же сама эмпирическая наука впала в обыденную рассудочную метафизику в смысле учения о силах, различных деятельностях и тому подобное и совсем изгнала из своей области спекулятивные рассмотрения. Поэтому книги Аристотеля о душе, содержащимися в них исследованиями, касающимися ее отдельных сторон и состояний, все еще представляют собой превосходнейшие и даже единственные произведения об этом предмете, проникнутые спекулятивным интересом. Существенная цель философии духа может заключаться только в том, чтобы снова ввести понятие в познание духа и тем самым вновь раскрыть смысл упомянутых аристотелевских книг о душе. Прибавление. Совершенно так же, как описанный в предшествующем параграфе метод рассмотрения, направленный на несущественные, единичные, эмпирические явления духа и так называемая рациональная психология или пневматология в прямую противоположность эмпирической психологии, занимающейся только абстрактно общими определениями, сущностью, якобы не обнаруживающейся в явлениях, в себе бытием духа, исключается из спекулятивной психологии, так как это последнее, с одной стороны, не может заимствовать свои предметы как данные из представления, а с другой не имеет права определять их и посредством простых рассудочных категорий, как это делала рациональная психология, поскольку она ставила вопрос о том, есть ли дух или душа нечто простое и материальное, субстанция. При этой постановке вопроса дух рассматривается как вещь, ибо упомянутые категории рассматривались при этом, согласно всеобщему рассудочному методу, как неподвижные и устойчивые. Однако в такой их форме категории эти не способны выразить природу духа. Дух не есть нечто, пребывающее в покое, а скорее наоборот, есть нечто абсолютно беспокойное. Чистая деятельность, отрицание или идеальность всех устойчивых определений рассудка. Он не есть нечто абстрактно простое, но в своей простоте нечто, в то же время само от себя отличающееся. Не что-то готовое уже до своего проявления. Не какое-то за горой явлений укрывающееся существо, но такое, которое обладает подлинной действительностью только вследствие определенных форм своего необходимого самообнаружения. И не только, как полагала та психология, некоторая душа-вещь, стоящая лишь во внешнем отношении к телу, но нечто внутреннее, связанное с телом благодаря единству понятия. Среднее место между наблюдением, направленным на случайную единичность духа, и пневматологией, занимающейся только сущностью его, лишенной всякого проявления, занимает эмпирическая психология, ставящая себе целью наблюдение и описание отдельных способностей духа. Однако и это последнее не достигает подлинного объединения единичного и всеобщего, не достигает познания конкретного всеобщей природы или понятия духа, и потому равным образом не может претендовать на название подлинно спекулятивной психологии. Эмпирическая психология принимает как дух вообще, так и отдельные способности, на которые она его разлагает, за данные через представление, не давая при этом с помощью выведения этих особенностей из понятия духа доказательства необходимости того, что в духе содержатся как раз эти, а не другие какие-либо способности. С этим недостатком формы по необходимости находится в связи то, что и содержание лишается всякой духовности. Если в обоих описанных ранее способах рассмотрения в одном случае единичное, а в другом общее принималось за нечто само в себе устойчивое, то для эмпирической психологии эти обособления, на которые распадается для нее дух, тоже получают значение чего-то в своей ограниченности окаменелого. Так что дух превращается в простой агрегат самостоятельных сил, из которых каждая находится с другой только во взаимодействии и тем самым во внешнем отношении. Ибо хотя эта психология и выставляет требования гармонической связи, которая должна быть установлена между различными силами духа, лозунг, часто встречающийся в применении к этому предмету, но столь же неопределенный, как в других случаях совершенства, однако им выражается только некоторое «долженствующее быть», а не изначальное единство Духа, и еще менее может быть таким образом познано, как необходимое и разумное, то обособление, которому понятие Духа, его в себе сущее единство, продвигается в своем развитии. Упомянутая гармоническая связь остается поэтому пустым представлением, расплывающимся в ничего не значащих оборотах речи, но не достигающим никакой власти над силами Духа, уже предположенными как самостоятельны. Параграф 379. Осознанное чувство живого единства духа само собой противится расщемлению его на различные, представляющиеся самостоятельными в отношении друг к другу способности, силы или, что в конце концов сводится к тому же, также представленные деятельности. Но в еще большей мере нуждаются в понимании те противоположности, которые тотчас же здесь обнаруживаются. Свобода духа и состояние его детерминированности. Далее также свободного проявления деятельности души, в отличие от внешней для нее телесности. И, наконец, внутренней связи того и другого. В особенности явление животного магнетизма сделали в новейшее время субстациональное единство души и власть ее идеальности наглядными также и в опыте, вследствие чего были стерты все твердые различия, устанавливаемые рассудком, и непосредственно обнаружилась необходимость спекулятивного рассмотрения для разрешения противоречий. Прибавление. Все вышеупомянутые, изложенные в обоих предшествующих параграфах ограниченные концепции духа, были вытеснены отчасти тем огромным переворотом, который философия вообще испытала в новое время, а отчасти даже и со стороны эмпирии, явлениями животного магнетизма, ошеломляющие действующими на конечное мышление. Что касается первого, то философия возвысилась над сделавшимся со времени Вольфа общепринятым конечным способом рассмотрения только рефлектирующего мышления, равно как и над фихтевским топтанием на месте в сфере так называемых фактов сознания, до постижения духа как самое себя, знающей действительные идеи, до понятия живого духа, с необходимостью саморазличающегося и от этих своих различий, возвращающегося к единству с собой. А этим не только были преодолены господствующие в упомянутых ограниченных концепциях духа абстракции лишь единичного, лишь частного или лишь общего, не только они были преодолены и низведены до моментов понятия, составляющего их истину, но также вместо внешнего описания найденного готового материала приобрела значение единственно научного метода строгая форма содержания, которая с необходимостью развивает само себя. Если в эмпирических науках материал берется извне, как данный опытом, упорядочивается согласно уже твердо установленному общему правилу и приводится во внешнюю связь, то спекулятивное мышление, наоборот, должно раскрыть каждый свой предмет и его развитие с присущей ему абсолютной необходимостью. Это происходит так, что каждое частное понятие выводится из самого себя, порождающего и осуществляющего всеобщего понятия или логической идеи. Философия должна поэтому понять дух как необходимое развитие вечной идеи, а то, что составляет особые части науки о духе, развить чисто из его понятия. Подобно тому, как в отношении живого вообще все идеальным образом уже содержится в зародыше и порождается им самим, а не какой-либо внешней силой, так точно и все особые формы живого духа должны проистекать из его понятия, как из их зародыша. Наше движимое понятие мышления остается при этом вполне имманентным предмету, равным образом движимому понятию. Мы как бы присматриваемся к собственному развитию предмета, не изменяя этого развития вмешательством наших субъективных представлений и случайно происходящих на ум догадок. Einfälle. Понятие для своего развития не нуждается ни в каком внешнем стимуле. Его собственное, включающее в себя противоречие между простотой и различием, и именно поэтому беспокойная природа, побуждает его к самоосуществлению. Она заставляет его развертывать и делать действительным различие, в нем самом существующее только идеально, то есть в противоречивой форме неразличенности. Так приводит она к тому, чтобы посредством снятия его простоты, как некоторого недостатка, некоторой односторонности, сделать его в действительности целым, к чему первоначально оно содержит в себе только возможность. Понятие оказывается независимым от нашего произвола не только в начале и в ходе своего развития, но также и в его заключительной стадии. При чисторассудочном рассмотрении этот заключительный момент развития является, конечно, более или менее произвольным. В философской науке, напротив, понятие само тем полагает своему саморазвитию известную границу, что дает себе вполне соответствующую своей природе действительность. Уже на примере живого видим мы это самоограничение понятия. Зародыш растения. Это чувственно-наличное понятие завершает свое развитие с некоторой равной ему действительностью, а именно порождая семя. То же самое справедливо и относительно духа. Его развитие в этом случае является достигшим своей цели, если его понятие оказалось полностью осуществленным, или, что то же самое, если дух достиг полного сознания своего развития. Это смыкание, начало с концом. Это происхождение понятия в процессе своего осуществления к самому себе проявляется, однако, в духе в еще более совершенной форме, чем только в просто живом существе, ибо в то время как в этом последнем порожденное семя не тождественно с тем, что его породило, в самопознающем духе порожденное есть то же самое, что и порождающее. Только в том случае, если мы будем рассматривать дух в изображенном процессе саморазвития его понятия, мы познаем его в его истинности, ибо истиной и называется как раз согласование понятия с его действительностью. В своей непосредственности дух еще не является истинным. Он еще не сделал своего понятия предметным для себя, еще не оформил существующее в нем непосредственным образом в то, что положено им самим. Еще не преобразовал своей действительности в действительность сообразно со своим понятием. Все развитие духа есть не что иное, как возвышение самого себя до своей собственной истинности, и так называемые силы души никакого другого смысла и не имеют, как только тот, чтобы быть ступенями этого возвышения духа. Благодаря этому саморазличению, благодаря этому самопреобразованию и благодаря сведению своих различий к единству своего понятия, дух только и есть истинное, равно как и нечто живое, органическое, систематическое. Только через познание этой своей природы и наука о духе является истинной, живой, органической, систематической. Предикаты, которым нет места ни в рациональной, ни в эмпирической психологии. Ибо первое превращает дух в некоторое от своего собственного осуществления оторванное мертвое существо. Вторая же умерщвляет живой дух тем, что разрывает его на множество самостоятельных сил, не порожденных понятием и не связанных им воедино.